Глава 11. Болтуны снова счастливы. Люси вышла за Эсланов в коридор и увидела, как к ним приближается босой старик в красном одеянии. На его седой голове был венок из дубовых листьев, борода спускалась до самого пояса, он опирался на украшенный затейливой резьбой посох. Увидев Эслана, старик низко поклонился и сказал: «Приветствую тебя в ничтожнейшем из твоих владений». «Не устал ли ты, Биафор, управлять неразумными созданиями, которых я тебе доверил?»
«Нет», — ответил волшебник. «Конечно, они не слишком умны, но зато и не злы. Я уже начинаю немного любить их. Правда, временами я мечтаю о том дне, когда они, наконец, подчинятся мудрости, а не просто волшебству».
«Всему свое время», — сказал Эслан.
«Вот именно», — согласился старик. «Ты собираешься предстать пред ними?»
«Нет», — ответил лев с легким рычанием, означавшим, как решила Люси, смех. «Немало еще звезд потухнет и переселится на острова, прежде чем твои подопечные будут готовы к этому. Я собираюсь посетить до захода солнца гнома Трампика, давно ожидающего в замке Кер-Паравелл возвращения своего короля. Я расскажу ему о тебе, Люси.
Не надо грустить. Мы скоро увидимся». «Эслан, а когда скоро?» — спросила Люси.
«В любое время», — ответил Эслан и исчез. А Люси осталась вдвоем с волшебником.
«Ушел», — сказал он. «Как это ни грустно, ничего не поделаешь. Ведь он не ручной лев, которого можно позвать, когда хочешь. Ну, как тебе понравилась моя книга?» «Некоторые места очень-очень», — ответила Люси. «Значит, вы знаете, что я ее читала?»
«Конечно», — улыбнулся волшебник.
«Уже в то время, когда я позволил болтунам стать невидимками, я знал, что ты придешь и снимешь с них заклятие. Но не совсем точно знал день твоего появления. Вот и прозевал сегодняшнее утро. Видишь ли, они и меня сделали невидимым, а невидимок обычно очень клонит ко сну. Эх, опять зеваю. Тебе хочется есть?»
«Немножко», — ответила Люси. «Я совершенно не представляю, сколько сейчас времени».
«Пойдем», — сказал волшебник. «У меня в доме для проголодавшегося любое время обеденное». Он провел Люси по коридору, открыл дверь, и Люси оказалась в уютной светлой комнате, полной цветов. Стол в комнате был пуст, но едва старик произнес одно слово, как на столе появилась скатерть, серебряные приборы, тарелки, стаканы, разные вкусные вещи. «Как здорово!» — воскликнула Люси. Она съела омлет, холодную баранину с зеленым горошком, мороженое с клубникой, выпила лимонад, а на десерт — чашечку горячего шоколада. Волшебник съел только кусок хлеба и выпил стакан вина. Он оказался совсем не страшным, и вскоре они уже разговаривали, как старые друзья. «А когда заклинание начнет действовать?» — спросила Люси. «Когда болтуны снова станут видимыми?»
«Они уже видимы, но сейчас все спят».
«Значит, они снова стали уродами? А вы не могли бы сделать их такими, как прежде?»
«Это сложный вопрос», — ответил волшебник.
«Дело в том, что это они считают, будто были раньше красавцами, а потом превратились в уродов. Но я думаю иначе, и многие со мной согласятся».
«Неужели они такие самонадеянные?»
«О, да. По крайней мере, таков их предводитель, а он учит других тому же. Болтуны верят каждому его слову».
«Это заметно», — сказала Люси.
«Да, без него дела пошли бы лучше. Конечно, я мог бы его во что-нибудь превратить или сделать так, чтобы они ему не верили, но я этого не хочу».
«А за что вы превратили их в уродов, то есть, по их мнению, в уродов?»
«Они не сделали того, что им было поручено. Их обязанность – ухаживать за садом и выращивать фрукты. Не для меня, конечно, как они думают, а для самих себя. Если бы я их не заставлял, они вообще бы ничего не делали. Для поливки сада, разумеется, нужна вода.
Недалеко отсюда на холме бьет родник, из которого берет начало ручей, протекающий совсем рядом. Брать воду из ручья, не ходить по 3 раза в день к источнику. Это в 100 раз дальше. Но они не послушались. А потом вообще отказались что-либо делать. Волшебник вздохнул.
«Если бы ты знала, сколько я с ними натерпелся. Недавно, например, они посадили на огороде вареную картошку, надеясь, что будут собирать вареный урожай. Однажды в бак с молоком свалился кот, и 20 болтунов полдня чашками вычерпывали молоко вместо того, чтобы выловить кота. Но я вижу, ты уже поела. Пойдем посмотрим на них».
Они прошли в другую комнату, заставленную разнообразными инструментами – астролябиями, звездомерами, хроноскопами, стихомерами, и подошли к окну.
«Я не вижу ничего», — сказала Люси.
«А что это за грибы?» На траве перед домом там и сям виднелись какие-то предметы, похожие на грибы, только очень большие, ножки в 1 метр высотой и такие же большие шляпки. Приглядевшись как следует, Люси обнаружила у основания каждой ножки в траве что-то вроде небольшого тюка. Однако, чем дольше девочка смотрела на эти штуки, тем меньше они казались похожи на грибы. Шляпки были не круглые, как ей показалось сначала, а вытянутые, и к концу расширялись. Грибов было очень много, штук 50. Часы пробили 3 раза. И тут случилось невероятное. Все грибы неожиданно перевернулись вверх тормашками. Тюки столь же неожиданно превратились в тела и головы, а ножки грибов – ноги, причем у каждого тела оказалось не по 2 ноги, а всего по 1, и не с левой или с правой стороны, как у одноногих людей, а прямо посередине. Заканчивалась нога огромной ступней, обутой в длинный и широкий башмак с загнутым вверх носом, не дать не взять маленькая лодочка. Люси без труда поняла, почему болтуны показались ей грибами. Они лежали на траве на спинах, высоко подняв ногу с огромной ступней. Позже она узнала, что они всегда так отдыхают. Ступня прекрасно защищала их от дождя и солнца, и лежать под ней для болтунов так же приятно, как для нас под тентом.
«Ну и потеха!» – рассмеялась Люси. «Это вы сделали их такими?»
«Да», – сказал волшебник. «Я превратил их в попрыгунчиков». Он тоже смеялся до слез. «Смотри дальше».
Посмотреть и впрямь стоило. Маленькие одноногие создания не могли ни ходить, ни бегать. Они прыгали, словно блохи или лягушки. Но что это были за прыжки? Казалось, в их ногах были спрятаны сильнейшие пружины. А с каким грохотом они приземлялись? Теперь Люси стала понятна причина топота, удивившего ее вчера. Попрыгунчики прыгали из стороны в сторону и радостно кричали.
«Ребята, мы снова видимые!»
«Да, мы снова видимые», – заявил один из них в красном колпачке с кисточкой. И Люси по голосу узнала предводителя. «А что это значит?» «Это значит, что поскольку мы видим, мы можем видеться друг с другом».
«Верно, предводитель, так оно и есть», – закричали все.
«В том-то и дело, ты у нас голова. Лучше не придумаешь, умнее не скажешь».
«Девочка застала старика врасплох», – сказал предводитель. «На сей раз мы взяли над ним верх».
«Совершенно верно», —
поддержал его хор голосов.
«Ну, прямо угадал наши слова. Мы тоже так думали. Молодец!»
«А не лучше ли вернуть им прежний облик?» — спросила Люси. «Интересно, что они сами об этом думают. С виду они вполне счастливы. Кем же они были раньше?»
«Обычными гномами, хотя и не такими симпатичными, как в Нарнии», — ответил волшебник.
«Тогда, пожалуй, лучше не возвращать им прежний вид. Они и так очень милые и смешные. Как вы думаете, стоит им сказать об этом?»
«Стоит, конечно, если они поймут».
«Большое вам спасибо за обед», — сказала Люсь и поспешила из комнаты. Она бегом спустилась по той самой лестнице, по которой с таким страхом поднималась утром, и столкнулась внизу с Эдмунтом. Остальные тоже были рядом, и Люсе стало неловко, когда она увидела их встревоженные лица. Сама она совершенно про них забыла.
«Все в порядке!» – крикнула она. «Волшебник просто золото! И еще я видела Эслана!»
И она помчалась в сад. В саду земля буквально сотрясалась от прыжков, а воздух звенел от радостных криков. Когда попрыгунчики увидели Люси, шум и грохот усилился.
«Идет! Идет!» – закричали они. «Да здравствует девочка! Ура! Это она все уладила со стариком!»
«Нам очень жаль, – сказал предводитель, – что мы не можем показаться тебе в настоящем виде. Ты бы просто глазам своим не поверила, какими мы были раньше красавцами, а стали мы, ясное дело, уродами».
«Да-да, мы теперь такие», —
Словно эхо прозвучали голоса однотопов, которые мячиками прыгали вокруг.
«Ну нет», — громко сказала Люси, стараясь перекричать их шум. «По-моему, вы просто прекрасные создания».
«Слушайте ее, слушайте!» —
закричали однотопы.
«Девочка права, мы прекрасные создания. Лучше нас, пожалуй, не найдешь. Она права».
Кажется, никто из них даже не заметил, что изменил свое мнение на противоположное.
«Девочка имеет в виду, что мы были прекрасными до того, как стали уродцами», — объяснил предводитель.
«Так она и есть!»
— злопотали все хором.
«Мы сами слышали, как она это сказала».
«Ничего подобного!» — воскликнула Люси. «Я сказала, что вы прекрасны сейчас».
«А вот и нет!» — возразил вожак. «Ты сказала тогда».
«Слушайте их, слушайте!» —
зашумели все.
«Их двое, и оба они правы. Лучше и быть не может».
«Но ведь мы утверждаем совершенно противоположные вещи!» — топнула ногой Люси.
«Конечно, противоположные!»
— радостно подтвердили попрыгунчики.
«Ничего более противоположного не придумаешь. Все правильно. Вы оба правы».
«Да от вас с ума можно сойти», — сказала Люси и ушла. Но попрыгунчики остались довольны разговором. Да и Люси решила, что он в целом удался. А вскоре произошел случай, который еще больше примирил попрыгунчиков с их одноногим состоянием. Каспиан и все прочие нарнийцы отправились сообщить новости оставшимся на борту устремленного, которые стали уже не на шутку беспокоиться. Попрыгунчики тоже пошли с ними, подскакивая как мячики. По пути они вот так ужасно шумели, что Юстас пробормотал. «Жаль, что волшебник не сделал их неслышимыми». А когда они подошли к берегу, храброхвосту пришла в голову идея. Он опустил на воду свою крошечную байдарку, забрался в нее и обратился к стоявшим на берегу попрыгунчикам.
«Достопочтенные и многоумные прыгуны, смею обратить ваше внимание на то, что вы совершенно не нуждаетесь в лодках. У каждого из вас есть превосходная нога, которую нетрудно приспособить для плавания. Спуститесь осторожно в воду, вы сами убедитесь».
Вождь тут же воспротивился этому предложению, стал убеждать попрыгунчиков, что вода ужасно мокрая, но двое из них помоложе уже были в воде. Их примеру последовало еще несколько, и за ними все остальные. Получилось превосходно. Огромная ступня попрыгунчика вполне заменяла лодку, а когда храброхвост научил их грести, все с криком заскользили по заливу. Вокруг устремленного будто сновала флотилия маленьких лодок, и на корме каждой возвышался довольный попрыгунчик.